Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в субботу, 20 мая, приглашаем вас помолиться у чудотворных икон и святынь в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена любимым русским народом святым, двум Николаям, угоднику Божию, святителю Николаю, нашему скорому помощнику и чудотворцу, которого на Руси всегда с благодарностью называли Никола Милостивый, и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Сегодня, когда наша страна переживает время нелегких испытаний, когда наши ребята сражаются с врагом, освобождая земли Южной Руси, поддержим наших воинов соборной молитвой святым царственным мученикам, помолимся о возрождении веры в наших сердцах и спасении Отечества. В субботу, 20 мая, мы побываем в трех московских храмах, посвященных святителю Николаю. В храме святителя Николая в Хамовниках, где находится московская святыня, чудотворная икона Пресвятой Богородицы с поручницей. Помолимся и перед чудотворным образом святителя Николая. Приложимся и к ковчежцу с мощами святителя Николая Чудотворца. Затем побываем в храме святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. Там много чтимых икон Пресвятой Богородицы. И почитаем и особенно деревянный скульптурный образ святителя Николая Можайского, скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского, крест с могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами многих святых угодников Божьих, часть древа дуба Маврийского. А завершим мы нашу паломническую поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах молитвой у иконы Царицы Небесной Владимирская и помолимся в этом храме у иконы святых царственных мучеников, в которой находится чудом сохраненная нянечкой царских детей святыня, молочный зубик царевича Алексея и у чтимого списка мироточивого образа государя, царя-мученика Николая Александровича. Поездка состоится 20 мая в субботу. Те, кто желает к нам соединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Христос воскресе, дорогие слушатели, братья и сестры! Здоровья всем и милости Божией, кто слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Код Москвы 495. Звонить 8-495. И наш номер 959-59-39. Милости прошу, пишите, звоните. Благодарим всех, кто нас не забывает. Старейшую православную радиостанцию. Помогает нам и молитвами, и пожертвованиями. И мы тоже стараемся помогать всегда своими передачами, молитвами, сопереживаниями. Вот мне прислали на телефон недавно такую смс-ку. Пишет наш слушатель. Читаю его текст. «Сейчас собираюсь вылетать в Казань. Шереметьево рейс 268 в 9:15. Борт очень долго стоял. Потом выключили двигатели и свет. Потом пришли техники и долго ковыряли в кабине. Один пассажир очень начал нервничать, требовать от стюардесс сказать правду. Старшая стюардесса пыталась его по-разному успокоить. Потом говорит, а давайте вместе помолимся, если хотите. И добавила, все будет хорошо. Вот я слушаю радиостанцию «Радонеж». Я аж опешил, пишет он. Сижу во втором ряду, прямо рядом со мной это все происходило, пишет пассажир. И слава Богу, самолет взлетел и уже приземлился благополучно. Все в порядке. А сколько еще таких историй? Вот, например, наша многолетняя слушательница и благодетельница Ольга Васильевна. Она всем своим сотрудникам и друзьям купила радиоприемники, чтобы слушать радиостанцию «Радонеж». Сейчас, слава Богу, можно в интернете слушать нас и смотреть. Но у пожилых некоторых нет все-таки интернета, поэтому нужны, конечно, радиоприемники, которые берут нашу волну 72.9 FM. Будем же вместе, дорогие братья и сестры, будем поддерживать друг друга, помогать делом и словом, и соборно молиться. Все ваши записки, кстати, мы читаем, соборно молимся вместе с вами и, конечно, отдаем по храмам, по монастырям. Спаси всех, Христос! Дорогие друзья, приглашаю вас на 2 концерта в мае. 18 мая в 19 часов в Толстовском центре Пятницкая, 12, метро Новокузнецкая, пройдет концерт, посвященный великому, чистейшему русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. Выступят прекрасные певцы, инструменталисты и пианисты. Мы будем наслаждаться великой музыкой русского гения, который всегда был с Богом. Кстати, у него очень много духовной музыки. Он был всегда с Богом и с Россией, поэтому наши антиподы стараются его запачкать грязными своими выдумками. Но Чайковский чист, и сияет его музыка перед всем миром, как драгоценнейший бриллиант, и озаряет нашу душу. Итак, вечер музыки Петра Ильича Чайковского пройдет 18 мая в 19 часов в Толстовском центре Пятницкая, 12, метро Новокузнецкая. Это рядом с домом радио, где находится наша радиостанция, и вы можете зайти сюда, если захотите, сделать какое-то пожертвование. Помоги вам, Боже. А второй вечер будет 26 мая в 19 часов в музее Гоголя, Никитский бульвар, 7А. Метро Арбатская рядышком. Вечер посвящен Дням славянской письменности и культуры. В концерте принимают участие артисты Большого театра России и молодые исполнители. Также выступят представители нашего Международного фонда славянской письменности и культуры. Ждем вас, помощи Божией всем вам. А сегодня, уже в преддверии Великого Дня Победы, мы поговорим о войнах и войнах. Щит и меч нужны России сейчас как никогда и как всегда. Вот 3 мая была очередная годовщина памяти святейшего патриарха Пимена. Мое поколение выросло при этом святителе. Патриарх Пимен был участником Великой Отечественной войны, воевал на фронте, и мы уже помним его, конечно, в сане святителя, святейшего патриарха. И когда он благословлял нас, как какая легкость касалась наших душ. Его чистый, девственный голос давал всем тихую радость и чистоту. И сколько тайной милостыни раздавал патриарх Пимен, будучи сам нестяжательным, очень скромным и очень добрым. Царство небесное! Кто бывает в Троице Сергиевой Лавре, побывайте у его могилы в крипте Успенского собора. Там всегда горит неугасимая лампада и всегда цветы, особенно весной ландыши. И аромат ландышей просто исходит даже от его фотографии. Фронтовик, раб Божий, пастырь добрый, святейший патриарх Пимен. А с нами сегодня в нашей передаче молодой священник Дмитрий Огнев, настоятель Никольского храма села Макарово, психолог, психолог-консультант. И вот наша тема – библейский взгляд на войну. Дорогой батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Благословите всех!
Господь всех нас благословит на сегодняшнюю передачу. Достойно, праведно ее прослушать, уяснить, применить в жизни. Надеюсь, это будет полезно.
Конечно, будет полезно. Батюшка, вот некоторые говорят, ну как же, вот вы православные, благословляете, и священники ездят туда, ну, где проходит эта операция военная. Вот, дескать, не убей, как же это заповедь «не убей». Вот, может быть, как-то мы пошире это все расскажем, так, чтобы люди поняли, что щит и меч нужны каждому государству.
Ну, надо, во-первых, начать все-таки, я бы так обозначил нашу вот вектор нашей встречи, да, как вообще Библия относится к войне, к военным действиям, да, потому что мы же, христиане рассматривают Библию в первую очередь как источник вероучения нашего, что справедливо и праведно. Но там много всяких тем, там есть много тем про семью, например, очень много, да, как там строить семейные отношения. Как строить отношения между государством там, и людьми верующими, сплошь и рядом. Да? И вот вместе с тем эту книгу библейскую можно изучать еще и в высших военных учреждениях, потому что там очень много сказано про войну. Вообще не знаю, какая еще другая такая книга, как Библия, так много говорит про войны. Конечно, это касается в первую очередь Ветхого Завета, но если мы откроем Ветхий Завет, там что ни книга, то обязательно какая-нибудь войнушка обязательно есть. Причем достаточно подробно написанная. Вот, я бы так вот беседу нашу построил, взгляд с этой стороны. А тема у нас, это потому у нас целых три, как бы, повода об этом поговорить. Во-первых, потому что у нас в преддверии Великой Победы, 78-летия, да, мы в этом году отмечаем, буквально на следующей неделе. Во-вторых, вчера буквально была память величайшего святителя Николая Сербского. Очень мой почитаемого, любимого. У него прям есть книга, которая так и называется «Библия и война». И вот он там это подробно писает, и мне какие-то вещи даже записал, чтобы нашим радиослушателям какие-то вещи прочитать. Вообще всем рекомендую, всех отсылаю. Эта книга небольшая, читается прям в запой.
Она интересно. Вышла у нас, да?
Конечно, она в легком доступе, да, в свободном, и в интернете можно прочитать.
Называется «Библия и война».
Так и называется «Библия и война». Всем рекомендую. Вот когда началась специальная военная операция.
Святитель Николай Сербский.
Да, я прямо нашим прихожанам прям в проповеди отрывки ее зачитывал, потому что что не абзац, то ты понимаешь, что вот оно, вот это вот, да. И отвечая на ваш вопрос, да, почему там, как сказать, призываем взять оружие, так вот, во-первых, как Господь вообще реагировал на войны? Мы можем вспомнить об этом, когда Господь выезжал в Иерусалим, и на ослике, да, там все кричали «Осанна, Осанна», а Господь плакал. Он сказал такие слова, что наступит время, что разорят тебе в самом тебе, окружат тебя в другие там, значит, страны, да, не оставят на тебя камня на камне. То есть, говоря про войну, Господь плакал. То есть, надо думать, что мы, так сказать, с радостью, о, война, это здорово, там, проливаем слезы радости. Вовсе нет. Мы, как Христос, о всякой войне плачем. Господь знал это, и он тоже плакал о тех грядущих бедствиях, которые посетили израильский народ. Но говоря, так сказать, про войну, мы должны помнить, что есть заповедь, да, и нам, так сказать, справедливо ее напоминают, что вот не убивайте, да. Ну, и, во-первых, я бы здесь бы сразу бы сказал бы, а вы, простите, вопрошающие. То есть большинство, кто вопрошает, а за их плечами много крови. Как минимум, у нас огромное количество семей, сделавших аборты.
Да, это кровь.
И в этом виноваты не только женщины, но и мужчины, которые зачали этих детей и их убили. Вы что, скажете, а вы не убийцы? Ну, мы, конечно, так и спрашиваем, да, но, в принципе, вопрос в воздухе открыто висит. Можно спросить, хорошо, ну, а ты сам, да, вот ты, твоя семья, так сказать, без аборта, но если без аборта, Господи, слава тебе, но таких семей у нас, к сожалению, очень немного. Огромное количество людей это делают и делают, так сказать, поверьте мне, я работаю в этой сфере, ну, в сфере консультации, да, психологической, в роддоме нашем Балашихинском, я консультирую этих людей, я просто ужасаюсь количеству совершающих абортов.
Ну, а почему это происходит?
Ну, это другая тема, да, потому что мы не уйти. Но я про что? Про то, что вот отчаянный вопрос, да, мы как бы вот отвечаем на это словами величайшего нашего московского святителя, мощи которого находится в храме Христа Спасителя. Он так говорил в свое время, что ты должен любить своих врагов, это заповеди Божьи. Господь сказал, люби своих врагов. А бей врагов Отечества и презирай врагов Божьих. То есть мы должны любить своих врагов. Когда тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Так Господь сказал, мы должны к этому стремиться, мы должны к этому исполнять. А, но когда нападают на твою страну, на твою семью, например, да, причем не обязательно там какие-то там враги извне, это могут быть такие соплеменники, ты можешь идти, допустим, по вечернему там к городу с своей семьей, тут на тебя кто-то напал, на твою семью, ты обязан встать и защитить свою семью, свою жену, своих детей, твоя прямая обязанность. Вот. Но презирая врагов, да, и тем более, когда речь идет о каких-то конфликтах между странами, тем более мы даже и презирать врагов Божьих, это, конечно, дьявол, с которым мы боремся с Божьей помощью, в первую очередь самих себя, очищая свои страсти, свои помыслы. Об этом, кстати, Николай Сербский тоже в своей книге «Библия и война» об этом тоже говорит, и он дает вообще определение, что такое война, как бы в начале этой книги он говорит, что война – это быстрая Божья расплата за долго длящиеся греховные дела человека в мирное время. То есть, когда человек в мирное время долго, кропотливо умножает грех, там, безнравственность, те же самые аборты сегодня помянутые, какие-то еще вещи, то что ты хочешь? Это достойные плоды твоих семян, брошенных в мирное время.
Это так, батюшка? Ну что же, Россия самая грешная страна, что ли? Мы же назывались Святой Русью, а посмотрите, сколько войн выпало на... Вот если нашу историю посмотреть, очень много.
Таких
войн... Ни одно поколение без войны, да, не прошло.
Да, да,
даже,
да.
Даже мы вот дожили.
Да, у нас было какое-то время передышки, скажем так, да, и вот опять же таки, можем ли мы про себя сказать, да, что как бы мы чисты? Тоже не можем.
Ну, вот, опять же, без греха един Господь.
Да, вернусь к статистике абортов. У нас более 1 миллиона в год. Недавно обновил информацию. Вот, но чего мы хотим? Опять же, когда ко мне женщины приходят на беседы, на какие-то самые, я говорю, вы хотите построить свое счастье на крови своих детей. Просто вдумайтесь в эту формулировку. Мне ребенок не нужен, он мешает мне жить. Это самая частая формулировка. Вдумайся, просто что ты говоришь. Ты хочешь свое благополучие, благополучие своих уже рожденных детей, своей семьи. Там, понятно, бывают какие-то исключения, это мы сейчас даже не будем об этом обсуждать, но по большей массе именно так. И ты хочешь на вот это все построить свое счастье мнимо на крови своих детей. И наша страна хочет построить свое счастье на крови миллионов невинно ни в чем бедных детей ежегодно.
Стало быть, нужен закон?
Патриарх Кирилл очень много, слава Богу, сказать, уже достаточно так регулярно об этом говорит, призывает к этому, чтобы хотя бы вывести это из так называемого ОМС, да, то есть вот, чтобы это не было оплачиваемо с наших налогов, скажем так. Хотя бы с этого начать, хотя бы, да. Конечно, государство это делает, и это я тоже вижу, как трудящийся в этой сфере, да, работающий в этой сфере отчасти, но этого недостаточно. Пропаганда должна быть хорошая, здравая пропаганда должна быть. Но это только часть, конечно. То есть это, да, не надо думать, что другие в этом не грешат, тоже грешат.
То есть ну и другие грехи, батюшка. Я вот подумала, смотрите, 30 лет у нас церковь все-таки теперь, государство лояльно, и открыты все храмы, литературы много, а все-таки... Очень много атеистов, более того, даже язычники, даже сатанисты. Это ли не грех для России?
То же самое, да, это та же ягода с этой же поляны. Вот Николай Терцкий, в частности, пишет, что от качества нашего мира зависит, будет или не будет война. Если в мирное время наша жизнь будет угодна Богу, то, конечно, войны не будет. Но мир без Бога есть колыбель войны. Мир без Бога есть колыбель для войны. То есть ты живешь без Бога, конечно, храмы строятся, Господи, слава тебе, монастыри восстанавливаются, да, люди ходят в храм. Вот, но по статистике, опять же, давайте возьмем статистику. У нас, следуя этим цифрам, 3-4% регулярных прихожан, которые ходят каждое воскресенье в храм. 3-4%. Даже это я завысил, кстати. Это я завысил. Так вообще 2-3. А может быть 1-2, 1,5-2. Ну, в тех храмах, где я служил, где служу, вот такая статистика примерно. 2-3-4 в лучшем случае. Ну, в принципе, тут нужно точку поставить, да, чтобы дальше как бы все понятно и так. Вот. И он пишет, что в мире, в мирное время плодятся и растут бациллы войны. А когда они размножаются и вырастут, то война неизбежна. Хотят ее или нет, но она неминуема. Такой пример интересный приводит, что как капли, да, значит, аккумулирующие, ну, вот испарение, да, там вода, там это прочее, она испаряется с поверхности озер, рек, океанов и так далее, и конденсируется в воздухе. И потом, аккумулируясь, происходит там гром, молнии и так далее, да, так и грехи людские. Вот тут ты немножко погрешил, ты немножко слукавил, ты немножко там и не покаялся, да, тут и важно.
Батюшка, и милосердия очень мало стало, правда? Любовь, скудеет любовь.
Да, это все совместно идет. То есть, чем больше зла, тем меньше милосердия, да, то есть, это вещь, это не пара.
Нет, просто равнодушие, даже зла вроде бы и нет, как но нет? Сколько ну, людей равнодушных, есть, которые да. пройдут мимо.
Да, это все есть, и это тоже становится причиной войны. И, конечно, самый такой из них, это то, что это безбожие, падение от единого живого Бога. Нашим слушателям скажу, что Николай Сербский, он написал эту книгу между Первой и Второй мировой войной, он был участником Первой мировой войны, ну, как участник. Он уже был священником, он там прочищал, исповедовал, там отопевал, поддерживал своих воинов в Сербии. И потом, когда закончилась война, значит, он сказал, что будет следующая война. Он прогнозировал эту войну.
Вот вторую нашу.
Да, вторую мировую. И вот эта книга была написана как раз-таки вот между этими двумя войнами. И он как вот, ну, как сказать, как пророк своего времени. Конечно, многие, так сказать... Ну, кто в теме был, понимали, а многие эти вещи не понимали. Вот. И он пишет, что ни один народ не может жить мирно, греша против Божьего закона. Грех является возбудителем войны. И сколько бы грешный народ не выказывал свое миролюбие, война должна его поразить. Это очень важные слова, и мне кажется, очень важно сегодня донести эту мысль для всех наших радиослушателей, что в какой-то части мы все виноваты в том, что сейчас происходит. Все. Да, ты не политик, ты не мэр города, ты не губернатор, ты там, да, не бизнесмен, кто-то еще. Но вот своей маленькой, вот маленькой греховной жизнью ты вот это вот аккумулируешь, эти капли, они там собираются, и вот в мирное время, опять же, начну, вот еще раз скажу эту его мысль, что война – это быстрая Божья расплата за долго длящиеся греховные дела людей в мирное время. То есть в мирное время копим грехи, копим,
бабах. Батюшка, но на передовой ведь лучшие люди. Так жаль, что именно их убивают.
Вот,
а такие грешники, они не очень-то торопятся.
Вы знаете, опять же таки, я снова процитирую Николая Сербского, да, потому что он, конечно, и про это говорит. Он говорит, что как раз так про так называемые случайности, да, которые происходят в... на войне в том числе, вот, и он, сейчас вот не могу цитатку найти, но, в общем, сейчас, тогда нам... а вот, он говорит, мы сожалеем и горюем, что такой-то отряд на войне случайно попал в просак и погиб, но нет случайности на войне, или же мы жалеем офицера, погибшего от шальной пули, залетевшей в его палатку, нет и никогда не было шальных пуль. Каждая пуля падает туда, куда надо. На войне нет слепых случайностей. Ну, как бы нет смысла всю его книгу пересказывать. Он прекрасно знает Библию, Николай Сербский, и он приводит большое количество примеров из Библии, где он показывает, вообще, с чего начинает, что Библия – это учебник, это военный учебник, да, который нужно изучать в военных, высших учебных военных заведениях, потому что там описаны причины войны, как правильно войну вести, он описывает, какими должны критериями быть воины. Например, он говорит, ни в коем случае на войне нельзя совершать насилие, ни в коем случае, да. Значит, грабеж, ну, такой, да, мародерство. Какие-то еще там вещи, сейчас я не помню, да.
Жестокие убийства бывают, там стреляют сначала по ногам.
Да. Ну, вот такие вот вещи вполне себе понятные, да, вот он описывает примеры, когда это было нарушаемо на страницах библейских, и что за это посылал Господь. Ну, он приводит пример, например, когда Израиль заходит в город, завоевывает страну, там сначала он завоевывает город Иерихон чудесным образом, потом какой-то идут они в город, сейчас не помню название, и говорит, ни в коем случае ничего оттуда не берите, ничего не украдите, ни в коем случае. Что бы вы там ни видели, золото там, что прочее, значит, и тот это нарушает эту заповедь, кто-то там что-то себе присвоил, и потом идут, они, значит, захватывают этот город, идут к следующему, и на следующий город, который был малочисленный, там было всего, там, сказать, горсточка защищающихся, а израильское войско огромное, уже осененное, окрыленное победами, сейчас говорят, а мы сейчас его так с полпинка завоюем. И тут они получают жесточайшее поражение. И так в шоке, как, Господи, от этой кучки отряда мы получили такое, значит, такое поражение. И Господь, значит, Иисус Навин, он был представителем, полководцем, говорит, что вы нарушили эту заповедь. Вы нарушили заповедь, тот из вас нарушил. И начали изыскивать, кто. Нашли, сурово наказали всего его семейства, там убили его, да. То, что оказалось, что он когда-то город брали, а он взял золото какое-то там себе, присвоил, где-то там закопал его. Значит, его убили, и дальше сопутствовал удача израильскому народу. То есть принцип «не мародерствуй», он ведет за собой последствия для всей армии, например. И об этих вещах мы тоже должны знать. Но мы, как бы живущие как бы вот здесь, пока в тылу, большинство все-таки у нас здесь находится, да, не могу сказать, что это какое-то мирное время, но такое, так сказать, не столь военное, как там. То мы должны тоже какую-то ответственность нести. Слава Богу, у нас есть различные фонды, которые помогают военным, и люди сами.
Да, все мы помогаем.
Все по чуть-чуть, кто как, кто палатки шьет, кто вот эти вот делает, какие-то еще вот эти вот...
Покупаем квадрокоптеры.
Да, это очень здорово, это участие в общем деле. Вот, но мы забываем про самое главное, про покаяние. Вот Николай Хлебский, он про это говорит, и неоднократно говорит, что... надо такое какое-то общее покаяние, чтобы было.
Общее.
Общее. Соборное. Ну, соборное, это может громко сказать, да, но чтобы каждый начал с себя, чтобы понимать, что моя какая-то доля ответственности в этом тоже есть. Я тоже в чем-то виноват.
Это на исповеди, да? Нужно говорить священник.
Ну, вообще, по хорошему счету, ну, понятно, что люди как бы христиане, регулярно ходящие в храм, нам это так понятно, тут нам нечего объяснять, да, мы так это понимаем. Я тут скорее говорю для тех, кто далек от этого и считает, ну, буквально вот сегодня у меня там на днях была исповедь одного человека, который тяжело болеет, дай бог ему здоровья, но шанс тяжело, там, степень болезни у нее. У него никогда атеистом был всю жизнь. Ну, вот, и вот с тяжелой болезнью, как к Богу пришел, и вот исповедовался, прочистился, там, покаялся, пособорил я его. И вот он мне говорит такую фразу, что, он говорит, я дал прочитать ему перед причастием канон покаянный. И вот он, я прихожу к палату к нему, и он мне говорит, батюшка, я как бы, я все прослушал, уже читать не может, тяжело. Вот я послушал, но мне, говорит, это очень сложно понять, что все мы такие греховные. Я говорю, там, ну, про покаянный канон, это же про грехи, да. Господи, я каюсь, да, я грешный. И он говорит, мне тяжело, он более, там, уже полвека разменял в своей жизни, и всю жизнь для себя, ну, так сказать, советский человек, живший стандартами советской жизни, честно, нормально, нравственное, так сказать, но при этом много я в своей жизни, да, вот, и я ему говорю, это нормально, человек, который от Бога далекий, ему кажется, что я что? Я не убивал, да, там, плохого, чужого там, не брал. Я же нормальный, какой я грешный-то? Я-то какой грешный? Я-то почему? Вот они, да, а я-то что? Так вот, и это надо задуматься всем нам, что все мы свою долю вот внесли.
Да, это так. Дорогой батюшка, к нам дозвонился радиослушатель. Алло, Христос воскресе, вы в эфире. Говорите.
Здравствуйте, раб Божий Александр. Батюшка, вы знаете, я с вами не совсем согласен. Так. Я, конечно, не собираюсь спорить со святителем Николаем Сербским. Понятно, что он был человек мудрый, но если посмотреть на войны, ну, современные войны, кто их начинает? Цари, президенты, люди во власти. Угу. Причем они сами не идут в первых рядах. Американский писатель Эрнст Хемингуэй, он все время писал, что войны прекратить очень просто. Надо просто сделать так, чтобы те, кто их объявляет, шли в атаку в первых рядах. Он прекрасно сказал. Я с ним полностью согласен. Пожалуйста, прокомментируйте.
Да, спасибо. Но что здесь комментировать-то? У нас, конечно, есть пример. Я, кстати, вот тут судорожно листаю те цитаты, которые тут вам подготовил для сегодняшнего эфира, и тут было сказано нечто про правителей, да. Вот, кстати, да, блажен правитель, пишет он, который, познав истину, вовремя призовет народ свой к покаянию перед Богом живым. Вот это про правителей, да? У нас были правители всегда, во все времена, полководцы шли вперед со всеми,
да, как
всем
Александр
народом,
Невский,
и даже с ними, да. Значит,
Скобель.
И многие с ними. Но, опять же таки, мы не можем отвечать за тех людей, кто это начал. Наша передача вообще не про политику, да, это не наша тема, кто чего и причины. Моя задача вот заключается в том, чтобы мы как-то все поняли духовные причины тех бедствий, которые сейчас с нами происходят, в том числе, да, ну, вот, и не спихивать сегодня других. Вот то начал, как бы, ты отвечай, да, но это как бы, знаете, это как во дворах в детских, так еще можно, там, в детском садике, вот тут и он виноват, да, там, кто тарелку разбил, а вот он все пальцы показывает, да, все на друга валит. Надо немножко взрослее, быть умнее, да, мы часть этого единого народа, и мы, соответственно, своим поступком будем пред Богом отвечать. Безусловно, те, кто все это развязал, а развязали, я, на мой субъективный взгляд, да, все-таки то, что сделала наша страна в прошлом году, это следствие тех больших причин, которые были сделаны до этого. И они пред Богом ответят. Они пред Богом ответят, но просто не к нам. Апостол Павел вот напишет, что каждый перед своим Христом стоит или падает, и каждый перед своим, каждый за себя, за свои грехи даст отчет. Поэтому что насудить других? Да? Они за свои поступки ответят. Наше дело работать с тем, что есть. Вот я там обычный там, священнослужитель, там, вы обычный рабочий, там кто-то еще своим делом занимается, у нас есть зона ответственности. Вот если мы честны на своей зоне ответственности, там взятки не берем, честны, там, верны своей семье, вот Николай Сергеевич тоже про это много пишет, да, как бы, да, и в Библии, кстати, об этом сказано. Вот сегодня вот, поставил перед собой цель прочитать книгу пророка Иезекииля. Вот 18 глава пророка Иезекииля. Как раз сегодня читал, в метро ехал. Вот он тоже, или 17-18, вот эти главы, да, он как раз про это тоже говорит, что ты должен быть, вот кто такой праведник. И он описывает, кто такой праведник, такой-сякой, кто так поступает. Он праведен, и он будет жить. А грешник там, из какие-то, да, Господь описывает, кто такой грешник. Поэтому давайте будем с тобой следить, будем честны в своей зоне ответственности, выводы делать, соответственно, ну вот, и работать с тем, что есть. Есть та ситуация, в которой мы живем, вот, ты можешь потом по-разному к этому относиться, там, у тебя есть пути, хочешь оставайся, хочешь не оставайся, как есть такие люди, да, но сваливать, показывать все пальцем, там он виноват, мне кажется, это самое последнее дело. И, конечно, молиться. Мы, как христиане, должны обязательно это делать, что мы и делаем. Лишь патриарх Кирилл призывает, и мы это исполняем на каждой божественной литургии, во всех храмах нашей церкви уже давно. Читается особая молитва, дарование и победы. Ну, потому что тут вот двух вариантов нет, либо мы, либо нас. Все.
Это до так, этой ситуации и потом дошли. Однополярный мир. Это ведь плохо.
Позвольте процитирую еще Николая Сербского. Он про победу говорит. За кем будет победа? Победа в будущей войне обусловлена покаянием. Победит тот народ, который, будучи призван на войну Божьим промыслом, покается раньше других и, воззвав к Богу, исправит свои грехи. Вот у нас это не хотят.
А конкретно как это?
Каждый, вот кто нас услышит, там свою жизнь
каждый пошерстить. Каждый индивидуально.
Конечно, каждый пошерстить свою жизнь. И
к нам дозвонились. Дорогой радиослушатель, Христос воскресе, вы в эфире. Говорите.
Алло.
Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотела бы тому мужчине, вот он, может быть, ему послушать надо или почитать более грамотных там вот людей, как он, чем он. Ведь не мы развязали войну и не начали. Просто президент принял правильное решение. Он защищает родину. И, наверное, надо его беречь тоже, как полководца.
Да.
Все? Алло?
Да, спасибо, но, опять же, такие мнения могут быть разные, поэтому наша задача тут не подогревать страсти, да, в нашем эфире, а все-таки какую-то тему держаться. всем ума, всем мир и самое главное. Вот когда все это дело началось, я сразу понял, что самое главное – это хранить мир. Потому что наши враги, духовные и физические враги, именно этого хотят, чтобы мы потеряли мир, чтобы мы друг друга ненавидели, презирали, ссорились, разделялись. Это принцип давно известный – разделяй, властвуй. Поэтому мы должны всем фигу показать, сказать, нет, мы будем жить мирно. Ты можешь иметь разные точки зрения, там, кто начал, кто не начал, кто продолжил, да, это дело. Вот мы живем уже в этой ситуации, все, ты ничего не можешь исправить, никакие там сабантуи, какие-то там эти выходы, пикеты, не, дело вообще не поможет, только хуже сделает.
Конечно, и победа нужна любой ценой, победа нужна, потому что иначе России может не быть.
Ее точно не будет, если не будет победы. Это, на мой взгляд, настолько очевидно, что комментарии не нужны. А я наших слушателей все-таки призываю, не поленитесь, почитайте, книжечка небольшая, вы, так сказать, ночь не заснете с ней, и до тех пор, пока не прочтете, очень интересно, и я думаю, что вы поймете, почему я так сегодня об этом хотел сказать, и в эту книгу вам донести эти мысли хотя бы частично святителя Николая Сербского.
Звонок. Христос воскресе, дорогой радиослушатель.
Воистину воскресе.
Говорите.
Раба Божия Надежда, Санкт-Петербург. Я хочу сказать батюшке помощь. Вторая книга Царств, 18 глава, когда Давид, царь Давид, он поставил с начальниками там всех сотников и хотел сам идти, сказал царь людям, я сам пойду с вами. Но люди отвечали ему, не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если умрет половина из нас, также не обратят внимания, а ты один тоже, что нас 10 тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города. И сказал им царь, что угодно в глазах ваших, то и сделаю. Вторая Царств, 18 глава, 3-4 стихи. Благодарю.
Ой, спасибо вам большое. Не в бровь, а в глаз. Прям вот низкий вам поклон за эту цитату. Давайте запомним ее. Вторая Царств, вторая книга Царств, 18 глава. 3-4 стихи. Низкий вам поклон за этот ответ, и это действительно ответ на вопрос нашего слушателя, помимо того, что я сказал, да. То есть Библия и на эти вещи дает ответ, да. И я думаю, что тут абсолютно верный подход, что ты один, как нас 10 тысяч. И если дрогнет царь, если он, так сказать, побежит вспять, то, видя это пример, и люди обратно пойдут. А тут можно, кстати, вспомнить Наполеона, кстати. Он когда писал свои записки на острове Елене, уже, кстати, уже не в славе своей, так он об этом и говорил, что я, где бы я ни появлялся на поле боя, я всегда вызывал у людей чувство гордости и желания защищать свою родину и идти за смерть за своего вождя Наполеона. И я помню, он тут описывается, да, где-то какая-то там неурядица, какие-то там в какой-то части армии, где-то там они проигрывают, он там появлялся и вдохновлял своих воинов идти на защищать его, свою родину, какие-то интересы его. То есть личность вождя, в данном случае императоров, ну, если про Наполеона говорим, имеет такое великое значение. И здесь это тоже библейский принцип. Это тоже библейский принцип.
Вот, конечно.
Хорошо бы, чтобы нас услышали.
Это голова.
Да, чтобы нас услышали полковники, генералы, да, высших военных заведений, учебных. И какой-нибудь такой вот курс какой-нибудь библейской войны проводили бы анализ. Это работает, это работает и сегодня, и об этом тоже мы должны в том числе говорить. Но и в продолжении темы, да, Николай Сербский говорит, что воля Божия дарует победу тому, у кого самая ясная и крепкая вера в Бога, и кто исполняет его закон. А народ Бога отступнический, и это важно, то, что мы сейчас видим. Мы сейчас это очень хорошо видим на примере нашей, так сказать, братской Украины. Богоотступнический и нечестивый народ будет побежден, хотя бы его было много, как листьев в лесу. То есть, если ты от Бога отступаешь, мы это видим сначала.
Но они же православные тоже.
Ну, мы видим все эти заигрывания с
Западом.
С Западом, с раскольниками и так далее. Мы это же видим, и людям кажется, что ну что в этом плохого? те же митры, те же кресты, те же слова, те же благословения, дух не тот, дух не тот. Это потихонечку, потихонечку закончилось тем, что вот и Лавр уже, так сказать, сегодня уходят слухи, не знаю, я давно уже, так сказать, новостями не интересуюсь, Великого Поста так и не послучился как-то, но я помню, ну и сейчас, в принципе, в этом, даже если не хочешь это услышать, ты сам услышишь, об этом со всех щелей говорят, что и пошли уже какие-то разговоры, чтобы сделать из Лавра какой-то музей, там что-то еще. Ну, слушайте, следующий шаг что это? Как было в худшие советские годы безбожные, когда конюшни делали из храмов, библиотеки, фабрики всякие, стойла для коней. Вот, это следующий шаг. А вот сейчас вот пока так. Мы вот только так. Все, монахов уже вон. Вон монахов, да. Вот. Это все постепенно. Понимаете, дьявол, он не хочет, он не терпит части. Ему нужно все. Ему нужно все. И он начинает, дай палец, он вдруг откусит это про него. И это он похож в этом отношении на Бога. Господь говорит, сыне, дай мне всего мне себя отдай. Почему Господь говорит, нельзя служить Богу и мамоне, ты мне служи. Мне служи, Господь говорит, да. Нельзя и там на двух стульях сидеть, и там. Мне служи, Господь говорит. Дьявол тоже сам говорит, ты мне служи. И начинает потихонечку, не сразу, потихонечку. Хоп, кто знал об этих вещах.
Батюшка, да? Может быть, еще духовная сторона вот этой военной операции в том, что вот однополярный мир, ведь это плохо, и эта война, она отодвигает приход Антихриста.
Ну, я не геополитик, да, сложно сказать. Отчасти, да, я тоже об этом слышал, что есть такое мнение, что так оно, одна из причин таких, да, но...
Ну, вот как ковидобесие было, это же ужасно.
Ужасно, ужасно, но кто про него это вообще вспомнит?
Вот,
да? Кто сейчас вспомнит про этих вещей? Да? Понимаете, большое видится издалека. Только спустя какой-то период времени понимаешь, что вот так оно нужно было. Вот это событие нужно было, да, и вот это тоже нужно было. Может быть, и эти события сейчас мы как бы не всех хорошо осмысляем, но спустя какое-то время мы даем оценку тому, что произошло. Вот есть работа на день сегодняшний, а уж нашим потомкам дадим уже, так сказать, право как-то давать какую-то оценку в канве всей истории, как это мы сегодня делаем, говоря про Великую Отечественную войну. Мы тоже делаем какие-то выводы, конечно, причины, да. Там, какие-то следствия, как что-то происходило. Мы осуждаем тех, там, много кого осуждаем, много кого восхваляем, подвиги наших воинов и так далее. Победу чествуем, дай Бог, чтобы оно так было до скончания веков. И вот сегодняшняя ситуация тоже должна быть какая-то оценка. Но на сегодняшний момент мы мало должны об этом заботиться. Сегодняшняя задача наша – отстаивать интересы нашей страны. Вот. И то, что сегодня происходит, на мой взгляд, это такой очистительный огонь. Да, он ужасный, да, он страшный. И Николай Сиявский тоже в этом как раз таки в своей книге пишет, что это нужно пройти человеку. Потому что в обычное, тучное, спокойное время человек этих вещей не замечает.
Все так. К нам дозвонились. Христос воскресе! Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Воистину воскресе, раба Божия Инна, Подмосковье. Вы знаете, я вот хочу, чтобы вы услышали пророка Иеремии, пророка Иеремии, глава 7, стихи 16 по 18. Что говорит пророк? «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и их ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь». И женщина месит тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчить меня. Речь идет о том, что на Украине в основном народ отпал от Бога. Видите, вот этот Томас и прочее. И вот то, что говорит Иеремия, потому что вот он говорит о тех людях, которые отпали от Бога. И Иеремия говорит, ты же не проси за этот народ, не возноси за них молитвы.
Даже не проси, ибо, да.
Да, ибо я не услышу тебя. Пророк Иеремия, глава 7, стихи 16 по 18.
Прости. Да, спасибо. Наши сегодня такие слушатели, да. Подкованные в Священном Писании, в Ветхом Завете. И я благодарен за это прекрасно. Так оно есть, действительно, есть какая-то мера. Есть какая-то мера тому, что какая-то мера беззакония. Вот то, что как раз мы с вами говорили, вот для чего войны, да, Николай Сиявский об этом говорит. Бог не человек, чтобы не знать, и он знает, что в беде человек обращается к истине. Поэтому он и посылает бедствия. в мире и изобилии. Люди становятся безбожными и эгоистичными. Чтобы их отрезвить, Бог посылает бедствие.
Ну да, на фронте ведь все наши ребята верующие, все абсолютно. Сколько батюшек там с гуманитарной помощью приезжали, они исповедуют, причащают буквально всех. Да, даже мусульмане да, подходят.
Да. И вот по поводу да, победы, то есть удачи в войне, он говорит, Николай Сергеевич, что военная удача грабителей и насильников бывает не вследствие их силы, а из-за греховности народа, на который они напали.
Так и Великая Отечественная война, Вторая мировая тоже, перелом-то произошел тогда, когда церкви открыли, когда молиться стали, когда на фронт посылали живые помощи, к нам дозвонились. Христос воскресе! Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло.
Воистину воскресе!
Очень
рада. Воистину воскресе! Батюшка, родненький, я с вами всецело согласен с тем, что самое мощное и могучее оружие сильнее любой атомной бомбы. Это покаяние. Это абсолютно верно. Это, конечно, прежде всего необходимо нравиться небесам, а не кому-то там, военных, там, ученых и так далее. И никто нам не поможет, кроме Господа. Вот что я думаю по поводу покаяния. Мы же помним вот этот случай, когда Спаситель наш был на кресте, и за него заступился разбойник. Это вид покаяния тоже. Именно заступиться за Господа – это важнейшее покаяние, которое сразу был с Господом представлен пред престолом Отца Его. И вот сейчас тяжелейший такой случай, который произошел у нас на Кутузовском проспекте, когда женщина заступалась за флаг Спаса Нерукотворного. И когда она увидела, как, что 10 человек холеных мужчин пришли за тем, чтобы отодрать, просто отодрать, потому что было видно, как они этот флаг убирали с балкона. Вот. Нелепое совершенно объяснение для экспертизы. Там нечего экспертировать.
Да.
По всей вероятности, был какой-то заказ именно людей, которые Христа не любят.
Конечно.
У нас нет в мире ни одной религии, кроме каких-то бандитских, фашистских, полурелигиозных организаций, которые бы не любили Господа Иисуса Христа. И потому что оправдывать это тем, что это кого-то раздражает, такого быть не может. У нас сейчас башкиры, мусульмане, 80% наших воинов и подразделений воюют под флагом Спаса Нерукотворного. И сегодня вот эта волна, она, конечно, ни в коем случае не должна заилена, засыпана быть какими-то другими пустыми событиями. Мы очень горюем по поводу того, что взорвался дрон над Кремлем. Это было покушение на президента. А когда приходят и срывают флаг Спаса Нерукотворного, это уже покушение на Христа. Для русского человека, вообще для всего нашего народа, Спас Нерукотворный, он значительно выше всех царей и президентов. Как бы это не кощунство, может быть, звучало на первый взгляд, но это так и есть. Президенты и цари приходят, уходят. Спас в русском сердце остается всегда. Это фундамент, основа нашей русской души. И то, что вот произошло, конечно, необходимо обязательно, Боре Корчевникову, который понял этот вопрос, необходимо поднимать снова вопрос того, чтобы это был официальный воинский знак, флаг нашей русской армии. Это очень важно. Сегодня огромное количество людей на войне, это люди, очищенные уже огнем войны. И они воспылали просто любовью именно к этому символу. Шевроны сейчас, снимаются эти непонятные каракули там латинские, неизвестно откуда взявшиеся. И на шевронах появляется Спас Нерукотворный. Вот это обязательно, понимаете, это настолько насущно на сегодняшний день, чтобы это ни в коем случае не прошло незамеченным. Потому что те, кто вернул этот стяг на свое прежнее место, прекрасно понимают, что если бы Спас Нерукотворный не вернулся, вернулась бы армия. Это был бы уже совершенно другой расклад сил в стране. Это очень опасно. Люди, которые пришли, они были похожи на каких-то комиссаров. Только раньше они приходили в
поле. А вроде бы полиция уже извинилась перед этой женщиной. Они там сказали, что...
Они извинились потому, что пошла огласка. Ну, эта женщина молодец, что она съемку сделала. Это было настолько вызывающе, когда эти холеные 10 мужиков спрятались под лестницей, как котята, когда увидели, что она их снимает. Это позор прийти к одной женщине, 10 мужикам, там, и среди них там 3 или 4 женщины в форме полицейской. Но куда это годится? На кого поднять руку?
Спасибо.
Понимаете, защита очень важна в этом случае. Надо, необходимо все равно эту огласку давать и расширять ее, чтобы было понятно, что это настоящее наше спасение. Это спас нерукотворный.
Да, спасибо вам за ваши комментарии. И тема, которую подняли, действительно очень важна. И, на мой взгляд, я с ним полностью согласен. Такие вещи, во-первых, нужно давать огласку. И тот, не знаю, флешмобом это не назовешь, да, но... вот это вот действие, это как георгиевская ленточка, понимаете, вот мы носим георгиевские ленточки, вот так и стяг должен быть везде,
да.
На шевронах, там, на знаменах и так далее.
Так с ним и побеждали всегда,
да,
сим победишь.
Да, сим победишь, сразу мне тоже, кстати, вспомнились эти слова по Константина Великого, но и это сегодня тоже работает. Если Господь с нами, да, ты видишь образ Божий.
Конечно, еще
под его знаменем идешь.
Еще бы, дорогой батюшка.
Я к тому, что пусть каждый из нас в меру своей возможности сил и это сделает. То есть, например, берешь стяг, берешь у себя маленький, большой, вывешиваешь и так далее. То есть это пусть будет на каждом балконе, скажем так.
К нам дозвонились. Христос воскресе, говорите, пожалуйста.
Истинно воскресе. Здравствуйте. Знаете, вот раз уж сегодня такой день Ветхого Завета, вечер, Иезекииль, 9 глава, об этом говорил отец Андрей Ткачев. 9 глава, там с 1 по 10, по-моему, стиху, в 4 стихе, там сказано, что и сказал Господь, значит, своим ангелам, в них писец в льняной одежде, пройди посреди города, посреди Иерусалима, на телах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него, делай знак. А потом они идут и поражают всех. Вот отец Андрей говорил, что вот эти бедствия сейчас, которые... сейчас обрушились, ну, бедствия, скажем так, со стороны нас, в сторону Украины, ну, для них бедствия. Причина их в том, что в течение 9 лет были жесточайшие бомбежки и продолжают сейчас Донбасса, и в это время люди продолжали в Киеве жить прежней жизнью, а такого жизнью обывателя. И, естественно, для Господа вот это не скорбение, а мертвение сердца, окамененное сердце, они, для него это, конечно, совершенно неприемлемо. Поэтому сейчас вот, ну, еще гроза впереди, скажем так. Поэтому причины, конечно, правильно было сказано, в мирном времени и в окамененных сердцах человека, в общем-то, не хочет видеть другое страдание.
Да, да, спасибо, поэтому тоже читаем еще Ветхий Завет, в том числе и пророков. Там
видите,
много
сколько
всего.
Много наших слушателей, хорошо знающих Библию.
Это
дорогой батюшка, мы всегда молимся в конце нашей передачи о наших жертвователях, о благодетелях и о всех наших слушателях. Угу. Пожалуйста, вот
записочки, Господи, благослови,
почитайте.
Сохрани, помилуй рабов твоих всех, патриарха Кирилла, президента нашего Владимира, протоиерея Александра, тяжелоболящих Льва, Веры Владимира и Евгения, Сергея, Раиды, Дарьи, Виктории, болящих Алексея Павла, отрока Дмитрия, младенца Виктора, Дмитрия, Андрея, Ирины, Натальи, Марии, отроков Александра, Алексея, Анны, Владимира, Михаила, Дарьи, Анастасии, Сергея, Ольги, Константина, Любови, Ангелины, Людмила, Андрея, Зои, Фатине, Варвара, Дмитрия, отрока Ярослава, Лидии, Марии, Ольги, Валентины, Виктора, отроковицы Марии, младенца Дмитрия и Арсения, Алла, Татьяна, Александра, Михаила, Аркадия, Валентины, Михаила, Вячеслава, Аркадия, болящая Лариса, младенца Ярослава, отрока Олега, Марианны, Тамары, Анатолия, болящего Владимира, тяжелоболящего Артемия, тяжелоболящего Анатолия, Михаила, Алексея, Алексея, Александра, Михаила, с чадами, Алексея, Алексея, Павла, Нина, Александра, Максима, Николая, Андрея, Дмитрия, Евгения, Ольгу, Александра, Сергея, Екатеринану, отроковицу Любовь, отроковицу Федора, отроковицу Ольгу, Ксению, Ларису, Елизавету, Фатине.
Помоги,
да здравия душевные и телесные.
И всех наших воинов.
Всех воинов на поле брани находящихся. И на поле и помогающих в достижении нашей победы в тылу в том числе. Покой, Господи, во царстве Твоем, душу усопших рабов Твоих, патриарха Пимена, патриарха Алексея, новопрестального патриарха Максима, новопрестального протодиакона Олега, Руфа, Евсевия, Анны, Таисии, Геннадия, Прохора, Людмила и Анны, Надежды, новопрестального Михаила, Феклы, Петра, Галина, Александра, Георгия, Бориса, Григория, Бьенного, Натальи, Евгении, Павла, Марии,
Бориса
и Бориса со всеми родственниками, всеми погибшими воинами на поле брани за веру и отечество, жизнь свою положивших.
Царство Небесное. Дорогой батюшка, благодарю. У нас еще остается минуточка. Ну что ж, давайте для утешения.
Для утешения я подведу итоги сказанного. Да. Да, значит, давайте услышим, потому что одно дело услышать, другое дело усвоить, другое дело, третье дело исполнить. Что общее покаяние, значит, первое, главная мысль, что все в разной степени виноваты в том, что сегодня есть. Принятие этой мысли поможет нам быстрее покаяться. Да? Понятно, что мера ответственности у всех разная, но каждый свою лепту в мирное время внес. И, соответственно, как следствие, чтобы это исправить, следуя навету Николая Сербского, это покаяние. Покаяние, конечно, не за весь народ, мы так не можем, да, но за себя в своих грехах. И не только покаяние в своих согрешениях, но и творение добрых дел, дела милосердия, помощи ближнему, в разной степени это может проявляться. Не можешь делом, так хотя бы словом, не можешь словом, так хотя бы мыслью. Господь тебе это принимает, и, конечно...
Как милостыню, да?
Как милостыню и молитва. Молитва за то, что сейчас происходит, за наше начальство, это наша прямая обязанность. Об этом призывает святой апостол Петр и Павел в своих посланиях, что мы должны молиться за власть имущих. И, тем более, они говорили это в адрес языческих царей, так напомню. И, конечно, исправление своей жизни греховной. Вот. Это будет, если это будет в массовости, то, ребята, это послезавтра война закончится.
Ну что же, последняя минуточка. Поздравим всех, наверное, с грядущим праздником Победы Великой Отечественной войны, праздник святой.
Да, праздник важный. Я бы сказал, наверное, самый главный государственный праздник в нашей стране. Учитывая те события, которые сейчас происходят, просьба... Во-первых, помолиться крепко, чтобы Господь помог нам эти праздники прожить без всяких там инцидентов нехороших. И быть просто внимательным к тому, что вокруг тебя происходит вообще, потому что это сейчас задача тоже такая немаловажная. Ну и, конечно, берите сегодня в бессмертный полк новых наших героев. У кого есть родственники, погибшие на войне.
А будет бессмертный полк?
Где бы, даже если не будет, выйти с плакатом, пройтись по улице, даже в одиночку, почему нет? Не только своими прадедами, дедами Великой Отечества, они, что прекрасные, важные, нужные, но и современными, если у тебя погибший родственник на войне, дед, там кто-то еще, там, да, из родственников. Его портрет, его, так сказать, даты жизни, это тоже хорошо. Это тоже такая здравая, хорошая, нужная пропаганда. Хорошая, потому что они там это делают, а мы делаем это, но очень мало.
Благодарим, дорогой батюшка. Благодарим также вас, дорогие радиослушатели, за помощь радиостанции «Радонеж» и всех, кто помогает нашим воинам, потому что с гуманитарной помощью мы ездим постоянно, выступаем и в госпиталях, и, конечно же, на Донбассе. Благодарю отца Дмитрия Огнева, настоятеля Никольского храма села Макарова, психолога, психолога-консультанта. Дорогой батюшка, благословите еще раз. Христос
Господь
воскресе.
Нас воистину воскресе, Господь с нами, любите Бога, читайте Священное Писание и, конечно, Его в меру своих сил исполняйте.
Благодарим.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.